RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Вещание на русском языке.
Здравствуйте из Мадридской студии. У микрофона
Светлана Демидова
и Алексей Ершов. А за звукорежиссерскими пультами нам сегодня помогает Маркус Бариль.
Мы рады приветствовать всех, кто настроил свой приемник на короткие волны или же прямо сейчас находится в прямом онлайн-вещании Радио Экстерьер.
En esta radio, en Radio Exterior de España, caben todas las naciones. Radio Exterior. La radio de todos, hecha para ti.
Среда, 3 апреля. Вот, Алексей, весь этот месяц все время будут хотеть сказать 1 апреля, 3 апреля, 10 апреля, никому не верю. Но государственному радио Испании можно верить.
Нам всегда можно верить.
Нам всегда можно верить. Поэтому сегодняшний выпуск мы, как обычно, начинаем с короткого информационного блока, после которого передадим слово нашим комментаторам. Олег Жингель поднимет тему долгожительства в Испании, а Светлана Яськова подготовила материал, посвященный самому крошечному испанскому городку. Где проживает... А вот дослушайте до конца, тогда и узнаете. Среда, 3 апреля, переходим к информационному блоку.
Сегодня в Катаре премьер-министр Испании Педро Санчес завершает второй официальный визит по странам Персидского залива. Вчера он уже провел встречи с высшим руководством Иордании и Саудовской Аравии. И сегодня испанскому премьеру свою глубочайшую озабоченность по положению дел в Газе и угрозе эскалации конфликта высказывает премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдурахман Аль-Тани. Подобно своим коллегам, он высоко оценивает четкую позицию Испании и ее премьера в отношении израильско-палестинского конфликта и войне в Газе.
Арабо-израильский конфликт, который длится вот уже несколько десятилетий, и вопрос войны в секторе Газа, премьер королевства Педро Санчес в очередной раз озвучивал совсем недавно, находясь с визитом в лагере беженцев. Самая первая насущная задача международного сообщества – добиться не временного, а постоянного и безоговорочного прекращения огня в зоне.
Es urgente que se implemente el alto el fuego, pero además tiene que ser un alto el fuego permanente.
Причем испанский премьер Светлана полагает, что только таким образом, безоговорочным прекращением огня, можно продолжить разрешение многолетнего конфликта через политические переговоры о реальном признании палестинского государства.
Es el paso necesario para que se abra un proceso político que ponga fin definitivamente a este conflicto, a la materialización real el reconocimiento del Estado палестино.
Всех участников встречи в Катаре глубоко потрясло вчерашнее сообщение о смерти волонтера международной организации World Central Kitchen, основанной испанцем Хосе Андресом. Напомним, 7 сотрудников погибло в результате израильского воздушного удара по их кортежу по дороге со склада с продовольствием в секторе Газа. Среди убитых граждане Великобритании, Австралии, Польши, США и Канады – палестинцы. Испанский премьер, находясь в Иордании и Арабских Эмиратах, высказал соболезнования семьях погибших.
И más profundo pesar por la muerte de...
Израиль, Светлана, признал, что случился, цитата, «трагический инцидент». Не обещал провести расследование, цитата, на самом высоком уровне.
Да, Алексей, но как не раз заявлял сам шейх Катара Мухаммед бин Абдурахман Аль-Тани, события в Газе свидетельствуют о двойных стандартах международного сообщества и самого Израиля. Маленький Катар, кстати, является на сегодня ключевой страной, которая дипломатическими и прочими путями добивается конкретных положительных результатов для облегчения страданий, прежде всего, мирных жителей в секторе Газа. И высокая оценка именно руководителей Катара, которую они дают премьеру Испании, имеет для нас двойной вес. Испания и Катар продолжают прилагать усилия для достижения прекращения огня в регионе.
И стран Персидского залива в сердце Объединенной Европы, в Брюссель, где проходит двухдневное заседание стран-членов НАТО по случаю 75-летия Североатлантического блока и его недавнего пополнения новыми членами Финляндии и Швеции.
Чтобы означать это, Алексей, одно. На саммите также будет затронута тема еще одной горячей точки на мировой карте – войне в Украине. Ведь именно российская полномасштабная вооруженная интервенция в соседнее суверенное государство стала точком к принятию решения финнов и шведов присоединиться к НАТО. Сегодня 2 года с того момента, как мир узнал о зверствах солдат России в Буче.
Да, Светлана, и кстати, на 75-летие НАТО откликается также и влиятельное издание, журнал «Политику», который публикует сегодня статью, написанную специально для журнала министрами иностранных дел Германии Германии, Франции и Польши, и где они предостерегают от политических уступок в отношении президента России. Военное вторжение России в Украину доказало, что такая политика была наивной, подчеркивает в статье Анна-Лена Бербок, ее коллеги Стефан Сежурне и Радислав Сикорский.
Цитата. «Сегодня Украина находится под ударом. Завтра это может быть какая-нибудь другая часть Европы. Россия не откажется от своей агрессивной и империалистической политики», уверенные главы дипломатических ведомств. Министры подчеркнули, что поддержка Украины будет продолжена столько, сколько потребуется, и так интенсивно, как это необходимо. Они напомнили, что Европа и Соединенные Штаты поддержали самооборону Украины, предоставили помощь на сумму более 200 миллиардов евро. Причем две трети этой суммы предоставили Евросоюз и его страны-члены.
Собственно говоря, такую же позицию озвучил сегодня в Брюсселе и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Украина сегодня на первой линии обороны против российских интервентов.
Он призвал все страны Альянса не прекращать поставки вооружения Украине, причем на постоянной основе и в долгосрочной перспективе.
От катастроф, которые создают люди, к природным катастрофам. В ночь на 3 апреля у восточного побережья Тайваня произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 6,6. Об этом сообщило Японское национальное метеорологическое управление.
Не знаю, Алексей, что тебе сказать. Природные катаклизмы сегодня происходят с такой частотой, что это, как полагают многие, тоже дело рук человеческих. В результате сильнейшего за четверть века землетрясения на Тайване погибли по меньшей мере 9 человек. Более 900 пострадало в большей или меньшей степени. Эпицентр землетрясения располагается примерно в 18 километрах к юго-востоку от Хуаляня. И по данным китайских СМИ, землетрясение ощущалось также в Шанхае и нескольких провинциях на юго-восточном побережье Китая. Китай и Тайвань находятся на расстоянии около 140 километров друг от друга. Тайвань находится внутри Тихоокеанского огненного кольца, линии сейсмических разломов, опоясывающих Тихий океан, где происходит большинство землетрясений в мире. Самое сильное за последние годы землетрясение на Тайване произошло в 1999 году. Тогда его магнитуда составила 7,7 балла. В результате погибли 2400 человек и около 100 тысяч получили ранения. Такие данные приводит сегодня холдинг Deutsche Welle.
Светлана, опять в Испанию, где сразу две новости выходят на первые полосы сегодняшнего дня. И обе, к сожалению, не самые приятные.
Да, Алексей, к сожалению. Первая связана с миграционным кризисом, который переживает весь мир, и Испания в том числе. Прошедший 2023 год стал самым страшным на человеческой трагедии миграционных потоков с Африки в Испанию, по морю и по сушам. В 2023 году Испания приняла 57 тысяч мигрантов, главным образом с африканского континента. А в море погибло 2789 человек, 5% от суммы прибывших. Такова цена.
Слишком высокая цена, Светлана.
Гораздо меньшую, чем человеческую жизнь, Алексей, придется заплатить вполне возможно в общественном мнении, в карьере, в благосостоянии бывшему президенту Испанской Федерации футбола Луису Рубиалесу.
About my resignation. Yeah, I'm going to. Yes, because I cannot continue my work.
Чуть более полгода назад разгорелся первый скандал с его именем, и Луис Рубиалес вынужден был объявить о своем уходе с поста президента Федерации футбола Испании. Напомню, что скандал был связан с поцелуем Луиса Рубиалеса футболистки женской национальной сборной Дженни Эрмосо. Он имел большой общественный резонанс с точки зрения борьбы с гендерным насилием и мачизмом. И сама Дженнифер Эрмосо подала на Рубиалеса в суд. Прокуратура запрашивает для Рубиалеса 2,5 года тюремного заключения. Судебное дело до сих пор не завершено, но оно не будет единственным, как оказывается, Светлана.
Да, совсем недавно, в марте, стало известно о серии обысков, которые провела испанская полиция, которые прошли в ряде офисов Испанской футбольной федерации, а также в личном доме Рубиалеса, который находится в Гранаде. Самого Рубиалеса в этот момент в Испании не было. Он находился в Доминиканской республике на отдыхе. А обыски были связаны с расследованием коррупционных контрактов и взяточничества ряда высших футбольных чиновников в то время, когда Рубиалес возглавлял ассоциацию. И тогда были задержаны в марте 7 человек. Сегодня Луис Рубиалес задержан прямо в мадридском аэропорту сотрудниками полиции по его возвращению в Испанию. Уже проведены обыски в его доме, также в Доминиканской республике. Изъяты документы и гаджеты. Прокуратура Испании занимается расследованием коррупции самого Рубиалеса в организации Суперкубка Испании в Арабских Эмиратах. Закончился информационный блок. У микрофона по-прежнему Алексей Ершов и Светлана Демидова. Вы слушаете вещание на русском языке государственного радио Испании. Сегодня среда, 3 апреля, и настало время пообщаться с нашими комментаторами. Алексей, о чем ты побеседуешь с Аликом Жинглем, если не секрет?
Светлана, знают ли наши радиослушатели, какова средняя продолжительность жизни в странах, где они живут? Вот я не знаю. А ты, кстати, Светлана, знаешь, какая средняя продолжительность жизни, например, в Испании?
По неточным данным, около 90 лет. А вот точные данные от Национального статистического управления прошли буквально вчера. Средний возраст испанцев 45 лет. Представляешь, 45 лет.
Светлана, ну, все подробности от Алика Жингеля, он все разложит по полочкам.
Тогда слушаем.
На злобу дня.
Во многих рейтингах, связанных с качеством и уровнем жизни, Испания находится на лидирующих позициях. Испания – это замечательная страна, которая привлекает и туристов со всего мира, и тех, кто ищет постоянное место жительства. Испания – страна долгожителей. Средняя продолжительность жизни в Испании является одной из самых высоких в мире. Мы поговорим на эту тему с нашим политическим обозревателем Аликом Жингелем. Привет, Алик.
Добрый день.
Если посмотреть данные Всемирной организации здоровья, то в их последнем рейтинге, хотя он за 2019 год, на первом месте в мире по продолжительности жизни Испании. Так ли это?
Да, действительно. В этом рейтинге Испания на первом месте. Ее показатели, средняя продолжительность жизни, 86,2 года. На втором месте с большим отрывом Швейцария, где средняя продолжительность жизни составляет 84,5 года. Далее идут Южная Корея, Норвегия, Япония, Италия. Но вообще-то подобных рейтингов очень много. Во всех из них Испания в верхней части. Но вот что не подлежит сомнению, это то, что по долголетию Испания занимает первое место в Евросоюзе и Европе. Много солнца, много позитива, чистый воздух, чистая вода, хорошее вино, оливковое масло и так далее. Вот люди живут долго и почти счастливо.
Алик, ты сказал «почти». Почему «почти»?
Потому что, наверное, не все могут жить счастливо. Хотя счастье очень субъективно и зависит не только от многих факторов, но и от личного восприятия. И все в мире относительно. Все же можно сказать, что несчастные люди долго не живут. И по количеству долгожителей в Испании можно сделать вывод, что у счастья и у Испании есть какая-то связь, вполне устойчивая и крепнущая. По данным Национального института статистики, в прошлом году в Испании проживало 14 660 человек в возрасте более 100 лет. Из них 2580 мужчины и 12 080 женщины. Или почти в 5 раз больше женщин, чем мужчин. 14 660 человек – это средний испанский поселок. А вот, например, в 1981 году в Испании таких людей было всего 3000. После 1981 года количество долгожителей росло и за последующие 30 лет увеличилось в 3 раза, а за 50 лет – почти в 5 раз. Причем пандемия практически не отразилась на этих цифрах. Рост количества столетних людей был зафиксирован даже в тяжелые пандемийные годы. Кстати, в феврале этого года отметила свой столетний юбилей Арасели Идальго, которая стала первым человеком в Испании, привитым от ковида. Она же в числе первых получила и третью прививку. Живет Арасели в городе Гвадалахара, что в автономии Кастилия-Ла-Манча, откуда был и Дон Кихот, в доме престарелых. Но в Испании слово «престарелый» не употребляется. Пожилых людей называют людьми третьего возраста.
То есть, Алик, на основании твоих слов можно развенчать миф, что якобы в домах престарелых люди долго не живут, потому что там за ними нет должного ухода.
Да, действительно, можно. В этих домах созданы все условия, чтобы пожилые люди могли достойно жить, а не доживать. И не только жить, а наслаждаться жизнью. Конечно, это не студенческое общежитие, но жизнь там бьет ключом. Иногда бывает, что люди там встретили свою любовь. А положительные эмоции – один из ключей долголетия. Человек, пускай даже в золотой клетке, но в угнетенной и депрессивной атмосфере долго жить не будет. Даже есть слово подходящее – «завянет». Правда, трагическим исключением из этой довольно идиллической картины является деятельность правительства Мадридской автономии во главе с Исабель Диас Аюсо во время пандемии. В это время резиденции третьего возраста были оставлены на произвол судьбы. Около 8 тысяч человек умерли, не получив никакой помощи, а их трупы днями не вывозились. Были случаи, когда в комнатах одновременно находились живые и мертвые. И все потому, что правительство Аюсо издало указ не перевозить заболевших ковидом в больницы, чтобы не создавать там коллапс. А в этих резиденциях не было персонала, который мог бы оказать им хоть какую-либо помощь. На недавних дебатах в автономном парламенте по этому вопросу Аюсо кощунственно заявила, что они бы все равно умерли, что они были обречены.
Да, печальная страница в истории Испании, которая накладывает тень на заботу государства о пожилых людях.
Полностью согласен. И не могу понять, как на последних выборах Аюсо смогла победить, набрав при этом абсолютное большинство голосов. Ладно, вернемся к нашей теме, то есть перейдем к жизни и долголетию. После 100 лет количество долгожителей начинает резко сокращаться. Барьер в 105 лет в Испании преодолели 758 человек, 105 мужчин и 653 женщины. Всегда просматривается тенденция: женщины живут дольше мужчин. И самая возрастная женщина мира – испанка Мария Браньяс Морера. 4 марта она отметила 117 лет, то есть свое второе 17-летие плюс один век. Мария родилась в Сан-Франциско в США в семье испанцев. Когда ей было 8 лет, семья решила вернуться в Испанию. В пути, прямо на корабле, умер от туберкулеза ее отец. Сама девочка упала с верхней палубы на нижнюю, в результате чего потеряла слух на одно ухо. В 24 года она вышла замуж. У нее трое детей, 11 внуков и 13 правнуков. С 2000 года она живет в резиденции третьего возраста в Наварре, откуда был родом ее отец. Хотя в ее случае уместно говорить о пятом или шестом возрасте. В общем, люди столько не живут. В самом начале пандемии переболела ковидом. В списке самых долгоживущих людей в истории человечества она занимает 12 место. Но все ее предшественники в этом списке уже умерли, поэтому путь на вершину долголетия у нее абсолютно свободен. Например, до 11 места каких-то 20 дней, до 10 места 2 месяца. А ее ближайшие живые преследователи аж в четвертом десятке, так что на пятки никто не наступает. Другими словами, из 30 самых возрастных людей мира в истории человечества в живых только испанка Мария Браньяс Морера. В этом списке есть еще одна испанская долгожительница Анна Вела Рубью, которая умерла в 2017 году в возрасте 116 лет и 47 дней.
Да, Алик, а вот интересно, до какого максимального возраста доживали люди на Земле?
Считается, что француженка Жанна Кальман, которая умерла в 1997 году, прожила 122 года и 164 дня. Она же является единственным в мире человеком, превысившим барьер в 120 лет. В вопросе долголетия, конечно, очень многое зависит от самого человека и его личных особенностей. Но среда проживания также имеет большое значение. Например, в сотне самых возрастных людей планеты нет ни одного представителя африканского континента. В списке преобладают страны с высоким уровнем жизни. Больше половины из первой сотни – граждане США и Японии. Как следует из цифр, быстрый рост испанских долгожителей совпадает с началом экономического роста страны после смерти диктатора Франко. Государство заботится о благосостоянии своих граждан и создает условия для полноценной жизни. Хотя с каждым годом это все труднее и труднее. В Испании сейчас 9 миллионов 170 тысяч пенсионеров и 21 миллион 225 тысяч работников. Получается, что двое работающих содержат одного пенсионера. По состоянию на 1 января этого года средняя пенсия достигла 1200 евро в месяц из расчета 14 выплат. Но средняя пенсия людей, которые сейчас покидают трудовой рынок, составляет на 200 евро больше. Например, вышедшая на днях на пенсию ведущая новостей на Первом канале гостелерадио Анна Бланкна будет получать пенсию в размере около 3500 евро в месяц. Ладно, скажем честно, она это заслужила. Но обеспечивать пенсионеров обходится очень дорого. Высокая продолжительность жизни является престижным показателем, но лежит тяжелым бременем на бюджете государства. В Испании в прошлом году на выплату пенсии по возрасту ушло 190 миллиардов евро, что составляет 11,5% внутреннего валового продукта. Это на 1% больше, чем в среднем по Евросоюзу, но ниже, чем в таких странах, как Франция, Австрия, Финляндия, Италия, Германия. Вообще-то этот показатель ниже только в странах Восточной Европы, которые вступили в Евросоюз после последних расширений 2004 и 2007 годов.
Да, Олег, будем надеяться, что и мы с тобой доживем до хорошей испанской пенсии. Большое спасибо за, как всегда, интересный и актуальный комментарий.
Спасибо вам. До новых встреч.
На злобу дня.
Ну что, Светлана, все ли встало на свои места?
Ну, про возраст, если о нем говорит Олег Жингельд, все стало ясно. А теперь я тебе задам вопрос, и он тоже связан с испанским населением.
Ну-ка, давай.
Какой город в Испании самый маленький по населению?
Светлана, а вот я тебе не скажу. Я, как Олег Жингель, не скажу.
Потому что не знаешь, я тоже не знаю.
Не знаю.
Поэтому давай послушаем Светлану Яськову. Светлана, привет! Чем ты нас удивишь сегодня?
Добрый день! Давно я не рассказывала о рекордных местах Испании, в смысле о чем-нибудь таком самом-самом. Мы уже не раз говорили о маленьких городах Испании, население которых порой не превышает и 20 человек, и которые расположены в пределах того, что мы называем опустевшей Испанией, то есть территорией, пострадавшей от депопуляции. Однако сегодня я хочу рассказать вам о Фриесе. Фриес считается самым маленьким городом в этой стране. Так что сегодня речь пойдет о La Ciudad más pequeña de España, о самом маленьком городе.
Где же находится этот самый маленький городок Испании?
Самый маленький город Испании находится в провинции Бургос. У него очень холодное название – Фриес. По-русски «фрио холодно». А название себя оправдывает на все 100.
Ну да, это Кастильские степи, Палинсия, Бургос считаются самыми, да, такими холодными в центральной Испании. Бургос находится намного севернее Мадрида.
Да, намного севернее. Кроме того, он находится на вершине холма. И такое его стратегическое расположение сделало этот городок ключевым оборонительным объектом в средние века. Настоящее архитектурное сокровище, затаившееся на холмах провинции Бургос.
Слушай, а сколько там людей проживает в этом самом холодном и маленьком городке Испании?
Ты знаешь, население Фриеса точно менее 300 человек, потому что по последним официальным данным цифра не превышала 270. Я советую взять на заметку и включить в ваш маршрут, если вы путешественники и если собираетесь в автономное сообщество Кастилья и Леон. Вообще, этот регион привлекает посетителей своей богатой историей, впечатляющей архитектурой и захватывающими горными пейзажами, не так ли?
Конечно, и наверняка своими виноградниками и винными погребами, потому что виноградники и винные погреба находятся везде, в том числе и в Кастилии.
Ну вот это еще одна причина, почему стоит посетить эту часть Испании. Но вернемся в городок Фриес. Город как будто взят прямо со страниц средневековой сказки. Его история восходит к незапамятным временам. Это один из старейших городов Испании, который на протяжении веков был свидетелем множества исторических событий.
И наверняка там есть, если это такой старинный городок, какой-нибудь замок. Что еще? Какие достопримечательности следует посетить обязательно? Есть замок, Светлана?
Да, прямо в точку. Первым делом надо посетить именно замок, замок Фриес, известный как Кастильо де лос Беласко. Он является центральным элементом истории города и одной из главных достопримечательностей для посетителей. С этого прекрасно сохранившегося замка, построенного в X веке, открывается панорамный вид на окружающий город долину. И этот замок является потрясающим напоминанием об истории региона.
Светлана, вот мне кажется, и наверняка ты подтвердишь, что в этом есть какая-то идея хорошая. Города, расположенные на холмах, обычно гордятся страницами истории, своими историческими сражениями.
Да, ты просто прочитала мои мысли, потому что стратегическое расположение на вершине холма сделало местечко Фриас ключевым оборонительным объектом в Средние века. Его жители действительно храбро сражались в народном восстании, защищая свои привилегии. Предоставленные в 1202 году. Этот подвиг ежегодно празднуется на Капитанском фестивале, одном из старейших праздников в Испании, который отмечается в городке Фриас в конце июня.
Слушай, а Фриас, он носит название города или название поселка?
Нет, Фриас получил статус города, то есть он является городом с 1435 года, когда король Хуан Сегундо даровал ему титул города, признав его уникальность и величие на протяжении веков.
Понятно, есть города поменьше, в которых жителей гораздо меньше, но особенность Фриаса в провинции Бургос в том, что он считается городом, поскольку этот титул был дарован, еще раз повторяю, сказано тобой, Светлан, королем Хуаном II в первой половине 15 века. Правильно я понимаю?
Да, все правильно. А вот я добавлю, что его старая часть объявлена еще и историко-художественным памятником, потому что город еще известен головокружительными висящими домами, бросающими вызов бездне, просто как в Куэнке. Если наберете в интернете название городка, вы сами убедитесь в этом, увидев фотографии.
Друзья, предлагаю вам и беру на заметку сама. Самый маленький город Испании – Фриас, средневековый город с великолепным историческим прошлым, в полутора часах езды от Бургоса. Светлана, ты рассказываешь настолько интересную, увлекательную и неизвестную нам Испанию, что, пожалуйста, приходи почаще.
Спасибо большое, ребята. Путешествуйте, открывайте для себя новые города и делитесь с нами вашими впечатлениями.
Какой бы город ни был в Испании, большой или маленький, там всегда будет бар. Обязательно будет бар.
Светлана, согласен. Пойдем в бар.
И в нем будут собираться друзья. Новая песня популярной группы «Чил Чикос», так и говорит, бар друзей. Мне и мы завершаем сегодняшнюю программу.
До новых встреч.
Берегите себя.
Porque no paro de pensar en ti. Quiero dedicarte todas mis canciones. Quiero darte besos en todos los rincones. Y darte todo lo que me has dado a mí. Es una señal de Dios que me acuerde de lo mío cuando estoy peor. Que me digas que me quieres a tu alrededor. A tu alrededor. En el bar de los amigos donde estábamos juntos bebíamos lo increíble pa' poder olvidar que todas las chicas malas jugaban con nosotros. Nos hicimos un equipo para poder ganar. En el bar de los amigos nunca estábamos solos. El tiempo se nos pasaba como estrella fugaz. Juntos éramos valiosos, más valiosos que el oro. Como Iniesta con su estrella la noche del mundial. En el bar de los amigos, tú conmigo, yo contigo, en el bar de los amigos, en el bar de los amigos, en el bar de los amigos, tú conmigo, yo contigo, en el bar de los amigos, en el bar de los amigos, donde estábamos juntos, bebíamos lo imbebible pa' poder olvidar. Que todas las chicas malas jugaban con nosotros. Nos hicimos un equipo para poder ganar. En el bar de los amigos nunca estábamos solos. El tiempo se nos pasaba como estrella fugaz.
Radio Exterior de España.